«Время свободы». Сегодня 17 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашего эфира сегодня – выборы президента Украины. Мы продолжаем вместе с нашими корреспондентами в украинских городах, экспертами и наблюдателями следить за голосованием на Украине. Мы постараемся познакомить вас с некоторыми результатами, передать атмосферу сегодняшнего дня в стране, поделиться впечатлениями о выборном процессе на Украине. Первые полчаса программы «Время свободы» будут полностью посвящены главной теме. Во второй половине часа мы расскажем о новых публикациях в американских еженедельниках. Вы узнаете о президенте республики, Гаити, как о человеке и политике. Услышите экономическую панораму за неделю и рубрики «Ключевое слово. Моя неделя». И все это сегодня в воскресной программе «Время свободы». В Центральной избирательной комиссии Украины, куда стекается вся информация о ходе президентских выборов в стране, сегодня работает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Сейчас он на прямой связи с нашей студией с последними новостями середины дня голосования. Владимир, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Марина. Еще почти 6 часов будут продолжаться выборы на Украине. Работают более 30 тысяч избирательных участков. Но вот в первые часы голосования поступала информация о порче бюллетеней. Напротив фамилии одного из кандидатов в президенты были проставлены отметки «выбыл». Все эти бюллетени, как отмечают в Центре избиркоме, были оперативно заменены. Критическая ситуация сложилась в одном из округов Киевской области. Здесь до сих пор закрыты сразу 22 участка, поскольку некоторые кандидаты отозвали своих представителей. Должным образом отреагировать на эту ситуацию уже призвал суды и правоохранительные органы глава государства Виктор Ющенко. Ожидается, что в президентских выборах примут участие около 80% украинских избирателей, это почти 30 миллионов, ну а пока украинцы голосуют не очень активно. Вот за первые часы голосования наиболее высокая явка, свыше 20%, зафиксирована в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В числе лидеров можно назвать и украинскую столицу, а вот самые низкие показатели активности избирателей – около 10% в Крыму и Житомирской области. В Центр избирком к этому времени уже поступила информация о том, что 1,5 миллиона украинцев собираются голосовать на дому. Соратники одного из ключевых кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко, накануне добились судебного решения, по которому запрещено голосование на дому без медицинской справки. Однако оппозиция утверждает, что озвученное решение незаконно, поэтому, очевидно, эта история будет иметь продолжение и новые судебные разбирательства. Ну и здесь, в Центр избиркоме, имеет развитие еще один скандал. Посол Грузии на Украине Григор Катамадзе потребовал от руководства Центра избиркома вмешаться в ситуацию с арестом в Донецке нескольких грузинских наблюдателей. Накануне Центр избирком отказал в регистрации более чем 2000 наблюдателей от Грузии, но, тем не менее, примерно около 400 из них сейчас находятся в Донецке. Об этой истории более подробно позже расскажет мой донецкий коллега. Известно, что в Центр избирком уже поступило решение Киевского апелляционного суда о необходимости регистрации наблюдателей от Грузии. Но вот по словам главы ЦИКа Владимира Шиповала, он не знает, будет ли этот вопрос вновь рассматриваться членами комиссии. 3500 международных наблюдателей следят за ходом этих выборов. Самая большая миссия от ОБСЕ – около 300 человек. Предварительные результаты голосования Центр избирком Украины обещает обнародовать ближе к утру 18 января, а окончательные итоги должны быть объявлены до 27 января. Марина.
Владимир, спасибо большое. Из Центра избиркома Украины на прямой связи со студией был наш корреспондент Владимир Ивахненко. А мой коллега Мумин Шакиров побывал сегодня на избирательном участке в Москве, где голосуют граждане Украины. Участок расположен в Леонтьевском переулке в здании посольства Украины в России. На 15 часов в Москве на этом участке проголосовало уже 1002 человека. Репортаж Мумина Шакирова.
Леонтьевский переулок, там, где находится посольство Украины в Москве, с утра был перекрыт милицией. У входа в здание диппредставительства служба безопасности тщательно проверяла документы и личные вещи избирателей. Двери посольства открылись в 8 утра. По словам главы Московского избирательного участка зарубежного избирательного округа Дениса Денисова, голосовать могут только те граждане Украины, которые помимо загранпаспорта имеют еще и документы, подтверждающие легальное пребывание в России.
Были отказы людям, которые нелегально находятся на территории Российской Федерации
без документа, подтверждающего его легальность нахождения на территории Российской Федерации. Это регистрация, это разрешение на работу, это может быть командировка, возможное приглашение принимающей стороны какой-то официальной. Документов на самом деле очень много.
Это и иммиграционная карточка, регистрация по месту жительства, квитанция об оплате гостиничного номера и так далее. В полдень в зале приемов диппредставительства, где проходит голосование, появился чрезвычайный полномочный посол Украины в Российской Федерации Константин Грищенко. После того, как он опустил избирательный бюллетень в урну, его окружили журналисты.
Я думаю, все, кто сегодня голосует, голосуют за процветание нашей страны, за добрые партнерские отношения с Россией, с другими государствами, соседями, с Европейским Союзом. Но что для нас важно, чтобы по результатам выборов мы смогли консолидировать и власть, и консолидировать наше общество. Уверен, именно такой результат мы и достигнем по итогам волеизъявления украинского народа.
В отличие от дипломата Грищенко, рядовые избиратели, не обремененные высокой ответственностью, не скрывали своих симпатий. Светлана приехала в гости к друзьям из Крыма и надеется, что победитель президентских выборов будет известен после первого тура.
Ну уже сколько можно драть денег с Украины? Что там с нее брать уже? Уже там брать-то нечего. Уже люди сидят, извините, с голым задом, по-другому не скажешь.
Но у вас есть свои симпатии.
Бумари, так из худшего выбираешь лучшее. Пусть я крымчанка, да, и... И, по крайней мере, вся моя родня и все мои знакомые за Януковича. И кто был там из друзей, допустим, за Ющенко, они потом просто-напросто не тупили глаза и стеснялись своего выбора когда-то.
Житель Харьковской области Николай также не скрывает своих симпатий к одному из кандидатов.
Голосую за Януковича. Я все время за него голосовал. И то, что вот эта позорная желтая революция прошла, это, конечно, нахрапом. Но Янукович, видите, там Донбасс говорит, давай, Виктор, говорит, мы их понесем. А он сказал, говорит, кровь, говорит, даже разбитые сопли одного из вас не стоит моего президентства. Понимаете? Он не захотел бойни. Вот эти драки, противостояния. Поэтому он сказал, ладно, пусть покомандует.
Большинство из тех, с кем удалось побеседовать в здании посольства, предпочитает видеть главой государства Виктора Януковича. По их мнению, Янукович позиционирует себя как сторонник очень тесных отношений с Россией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А в Черниговской области сегодня находится мой коллега Андрей Трухан и принимает участие в выборном процессе как наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев. Мы связались с Андреем и ждем его сообщения. Андрей, здравствуйте.
Марина, добрый день. Я прошу прощения, просто даже я не сказал, что я нахожусь в селе Макишин Городнянского района Черниговской области. Это почти самый север Украины, пограничный район с Белоруссией и Россией. В нашем селе, это мое родное село, примерно 700 избирателей сейчас. Ну, значительная часть, может, даже большинство, это люди уже пенсионного или даже глубоко пенсионного возраста. Поэтому 147 человек попросили, чтобы к ним пришли с урнами. И вот я в прошлый раз рассказывал, что нам пришлось вместе с членами избирательной комиссии ловить гусей, которые убежали из одного дома из-за нашей оплошности. Ну вот, гуси вроде бы все вернулись обратно с помощью других односельчан. Голосование идет довольно активно, и надо сказать, что я даже немножко потрясен, потому что приходят совсем пожилые мужчины и женщины, и вот без всякой там помощи, без всяких указаний выбирают, голосуют. Иногда даже попадаются нетрезвые люди. Один человек настолько был нетрезв, что чуть не сломал урну для голосования, красивую такую прозрачную современную урну. Но вот председатель избирательной комиссии считает, что это голосование ничем не отличается от всех предыдущих, и что к вечеру будут вполне предсказуемые многими экспертами результаты. Марина.
Спасибо, Андрей. Андрей Трухан из Черниговской области Украины. Сейчас в Москве 15 часов 16 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. В Москве арестован следователь по особо важным делам прокуратуры по подозрению во взяточничестве. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. В афганской провинции Гельмент военнослужащие НАТО застрелили местного жителя. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
А мы продолжаем тему президентских выборов на Украине в нашей программе «Время свободы». На связи с корреспондентами в украинских регионах постоянно находится мой коллега Виталий Камышев. Информация поступает, надо сказать, регулярно и достаточно подробная, поэтому моему коллеге приходится тщательно готовить ее к эфиру. Виталий Камышев сейчас рядом со мной в студии. Итак, Виталий, с какими городами удалось связаться, какие сообщения получить?
Ну, прежде всего, уже ясно, что срыва выборов президента Украины не будет. А некоторые политики накануне говорили об этом. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Владимир Шаповал заявил, что информация поступает более чем с 50% избирательных комиссий. И можно уже отметить, что, скажем, очень высокая явка избирателей в Донбассе. И вот из Донецка репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ярослава Колгушева.
Донецкие выборы президента Украины начались вовремя, за исключением лишь некоторых участков, где по ряду организационных причин процедура голосования была начата позже. В частности, на участке в село Артемовское Донецкой области председатель участковой комиссии, перепутав избирательные процедуры, проставил печать с словом «выбыл» напротив фамилии 5 кандидатов в президенты. В результате было испорчено 596 избирательных бюллетеней. Участок вынуждены были закрыть до того момента, как из окружной избирательной комиссии привезут новые бюллетени. В остальном избирательный процесс идет относительно спокойно. По данным, на 11 часов утра киевского времени в Донецке проголосовало 15% избирателей, а в целом по области 17%. Особое волнение у местных властей занимает деятельность граждан Грузии, которые в числе нескольких сотен прибыли накануне в Донецк чартерным авиарейсом из Грузии. В частности, сегодня на пресс-конференции мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил, что он не располагает точными цифрами, сколько же на самом деле граждан Грузии прибыло в Донецк якобы для наблюдения за выборами. Их число варьируется от 500 до 800. По словам мэра Донецка, никто из этих граждан не имеет статуса наблюдателя, но в то же время имеют на руках удостоверения журналистов различных украинских газет, в частности, правительственного «Урядового курьера», газеты «Вечерние вести» и даже луганской газеты «Молодогвардеец». Накануне мэр Донецка встречался с председателем парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Грузии Гири Таргамадзе, который заверил мэра Донецка, что прибывшие в Донецк несколько сотен граждан Грузии имеют частные цели визита, и предложил мэру Донецка считать их туристами до того момента, как Центральная избирательная комиссия зарегистрирует их официальными наблюдателями. Но на данный момент никто из прибывших граждан Грузии так и не получил этот статус. Официальный статус наблюдателей от Грузии имеют только 2 человека в Донецке. Процесс продолжается избирательный, пока никаких серьезных инцидентов не произошло. Ярослав Колгушев для «Радио Свобода», Донецк.
Между тем, некоторые средства массовой информации сообщили о фактах избиений граждан Грузии в Донецке. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Журналист независимой телекомпании «Имеди» Давид Кокулия подтвердил в интервью «Радио Свобода», что накануне выборов в городе Донецке неизвестные избили грузинских наблюдателей и журналистов. По его словам, после инцидента грузинских журналистов охраняют представители украинских силовых структур. Что касается нескольких тысяч грузинских наблюдателей, то Киевский административный суд во второй раз подтвердил их право наблюдать за голосованием, но Центральная избирательная комиссия Украины так и не приняла решение, сославшись на отсутствие кворума. Таким образом, грузинские наблюдатели уже не смогут принять участие в первом туре президентских выборов. Сотрудница грузинского центра избиркома Наталья Чхиидзе заявила в интервью «Радио Свобода», что ЦИК Грузии направила в Украину только 15 наблюдателей, остальные представляют неправительственные организации и парламент. «Мы командировали в Украину всего лишь 15 наблюдателей, причем решение было принято на основе официальной просьбы украинских коллег, и нас очень удивляет, что теперь им отказывают в праве наблюдать за ходом голосования. Естественно, если они не получат аккредитацию, то не смогут и дать официальную оценку». Независимый политолог Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что чрезмерно активное участие Грузии во внутриполитических процессах, идущих в Украине, нанесет вред грузино-украинским отношениям при любом исходе выборов.
В этом конкретном случае, я думаю, что политическая конъюнктура сыграла и играет с обеих сторон решающую роль. В такой напряженной ситуации, конечно же, будут инциденты. Инциденты, и это очень неприятно. Потому что чем эти выборы не закончатся, такие инциденты будут в любом случае играть не в пользу наших отношений с этой страной. Кто бы не выиграл эти выборы, кто бы не был выбран в Украине, даже если Ющенко, в принципе, я не думаю, что это украинской стороне, любому президенту будущему нравилось, что направляется такая армия, и потом нагнетается такими методами ситуация. Это, отрицательно повлияет это все, что сейчас происходит на отношения Грузии и Украины. В любом случае, кто бы ни стал президентом.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В канун дня голосования в Севастополе с громкими заявлениями выступили местные силовики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Республике Крым Валерий Балаян.
Последнюю до выборов президента Украины неделю представитель Службы безопасности Украины заявил, что СБУ не допустит к голосованию офицеров, контрактников и служащих военных частей и учреждений Черноморского флота России, которые имеют два паспорта – украинский и российский. На этом фоне разгорелся еще один скандал, связанный с выявлением ранее неизвестных сведений о границах избирательных участков. Дело в том, что в Севастополе в описании границ отдельных участков были внесены воинские части Черноморского флота Российской Федерации. За разъяснением я обратился к первому заместителю главы Севастопольской городской администрации Владимиру Казарину.
Мы никакие участки на территории частей Черноморского флота не создаем. Речь идет о другом, люди немного это путают. В частях Черноморского флота Российской Федерации работают очень много военно-наемных. Грубо говоря, где-то до 9 тысяч человек. Они работают в строительных управлениях, они работают в всяких инженерных подразделениях по обслуживанию техники. Они все граждане Украины, эти военно-наемные. Несомненно, что довольно большое количество таких людей, которые многие годы работают на структурах флота, они имеют второе гражданство российское. И по украинскому закону они тогда не имеют права голосовать до тех пор, пока они не откажутся от одного из своих паспортов. Военная контрразведка направила это свое письмо, которое получило резонанс, в котором она предупреждает комиссии, что нужно было бы воспрепятствовать голосованию со стороны лиц с двойным гражданством. Закон этого требует. Но нет никаких практических механизмов у избирательных комиссий и у нас, гражданских властей севастопольских, по выявлению таковых лиц. Я думаю, что военная контрразведка, обратившись с таким письмом, она должна эту проблему исследовать и решать.
Я позвонил помощнику командующего Черноморским флотом по связям с общественностью капитану первого ранга Андрею Крылову. Однако он комментировать ситуацию отказался.
Это не дело Черноморского флота комментировать данную ситуацию. Выборами президента Украины Черноморский флот не занимается.
Владимир Казарин не отрицает существование в Севастополе значительного числа лиц, обладающих двумя паспортами – российским и украинским.
В прошлые годы определенное количество людей получило два паспорта. Тем более, что законодательство украинское не препятствует этому.
Председатель одной из окружных комиссий Анна Изотова обнародовала письмо, направленное начальником управления военной контрразведки Службы безопасности Украины в администрации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Письмо инструктирует, как во время голосования выявлять лиц, имеющих так называемое двойное гражданство. Владимир Казарин считает, что особо пристальное внимание Службы безопасности к этому вопросу стало ощущаться после событий в Южной Осетии и Абхазии, где осуществлялась массовая выдача российских паспортов. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
А как голосует Галичина? Так называют на Украине западные области. Из Львова Галина Терещук.
Все 2142 избирательных участка Львовской области открылись вовремя, и столпотворений не наблюдается. На 12 часов во Львовской области проголосовали почти 16% избирателей, а в соседней Тернопольской на 3% меньше. Однако в воскресенье люди традиционно в городах и селах Западной Украины сначала идут в церковь, а уже после богослужения на избирательные участки. Поэтому оживление ожидается после обеда. Во всех христианских храмах сегодня молились за честные выборы и достойного нового президента. Более 70 тысяч избирателей, а это около 4% от общего количества в области, пожелали голосовать на дому. Больше всего недоразумений день голосования наблюдается в списках избирателей. Ведь решением суда сегодня запрещено вносить поправки в списки, хотя законом о выборах президента такое право есть. Во Львове не могли найти себя в списках жители целых многоквартирных домов. Лишь 5% избирателей заблаговременно проверили свои данные в списках, а многие не могли этого сделать по простой причине на участках не работали телефоны. Какой именно процент избирателей не внесен в списки, пока неизвестно. Однако такую ситуацию еще задолго до выборов прогнозировали эксперты и призывали людей уточнять свои данные в списках. Вчера я побывала в нескольких селах, и люди говорили о том, что обязательно пойдут на выборы. Но многие так и не знали, кому отдадут свой голос, поскольку не доверяют уже никому из политиков и представителей власти. Между собой люди говорили о том, что им предлагали по 300 гривен за голос за конкретного кандидата. Но, мол, деньги можно-то взять, а голосовать не обязательно, шутили крестьяне. Более активные на выборах сегодня люди старшего возраста. Самостоятельно пришла на избирательный участок одна из самых старших жительниц Западной Украины, 105-летняя Валентина Скалі из Кременецкого района Тернопольской области. В этой области 5 избирательных участков начали работу с опозданием, поскольку члены избирательной комиссии внесли в бюллетени заведомо неправдивые данные о том, что кандидат Павод выбыл из выборов. Так было испорчено почти 2000 бюллетеней. Правоохранительные органы расследуют этот факт. За выборами в обеих областях следят международные наблюдатели, в том числе из России. На это время, по их оценками, голосование проходит спокойно. Галина Терещук для Радио Свобода, Львов.
По данным Центра избиркома Украины, явка на этих президентских выборах все-таки ниже, чем на предыдущих президентских выборах 2004 года. На 11 часов утра проголосовали 15% избирателей с небольшим, а 5 лет назад было почти 20%.
Спасибо большое, Виталий. Наши корреспонденты в украинских регионах и мой коллега Виталий Камышев собрали наиболее интересную и важную информацию о ходе выборов на Украине. А в ночь 17 на 18 января в 0 часов 7 минут в эфире Радио Свобода специальная программа «Выборы президента Украины». Репортажи корреспондентов Радио Свобода, мнения политиков, комментарии экспертов, итоги первого тура украинских выборов обсудят писатели Анатолий Стрелин, политологи Константин Матвиенко и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 18 января, 8 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости. В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хэди Анаби. На Украине идет голосование на выборах президента. Более 30 тысяч избирательных участков будут работать до 8 часов по местному времени. 113 участков открыты за рубежом, в том числе и в России. Среди 18 кандидатов нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки в 8 миллионов долларов у предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. Сегодня же пакистанские службы безопасности сообщили, что в результате атаки авиации США в Южном Вазиристане были убиты по меньшей мере 7 боевиков. В афганской провинции Гельмент военнослужащие НАТО застрелили местного жителя. По данным командования, военные были вынуждены открыть огонь по машине, следовавшей в их сторону на большой скоростью с выключенными фарами. Министр обороны Израиля Эхуд Барак проводит сегодня переговоры в Анкаре со своим турецким коллегой, а также с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу. По данным израильских СМИ, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности, в частности, поставки в Турцию израильского оружия. Родственнику свергнутого иракского президента Саддама Хусейна, известному под кличкой «Химический Али», вынесен очередной смертный приговор.
В эфире информационная программа «Время свободы». В связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией, сложившейся в Республике Гаити после землетрясения 12 января, правительство США приняло решение предоставить иммигрантам из этой страны временное убежище на полтора года, так называемый «временный защищенный статус», позволяющий гаитянам жить и работать в течение полутора лет в США, но без возможности получения вида на жительство. Это решение является частью программы, принятой американской администрацией по восстановлению Гаити. По официальным данным, сейчас в США на законных основаниях проживает более 530 тысяч мигрантов из Гаити, а еще 75 тысяч нелегалов. В этой связи среди американцев растут опасения, что из-за катастрофы на Гаити число нелегалов сильно возрастет. Напомню, что по предварительным данным на Гаити в результате землетрясения погибли 25 тысяч человек, 250 тысяч ранены, а 1,5 миллиона остались без крова и надежды на скорое восстановление нормальности условий жизни. По подсчетам ООН, в качестве экстренной гуманитарной помощи пострадавшим потребуется 560 миллионов долларов. По 100 миллионов намерены уже выделить США и Всемирный банк. А уже на следующей неделе на самых крупных американских телеканалах пройдет телемарафон по сбору средств для помощи жителям Республики Гаити. Без крова над головой остался и президент Гаити Рене Перваль и его семья. О человеке и политике Рене Перваль рассказывает наш корреспондент в Америке Владимир Аваринов.
Рене Гарсия Приваль – сын министра сельского хозяйства Гаити, который вынужден был эмигрировать после прихода к власти Франсуа Дювалье в 1957 году. По профессии агроном, образование получил в Бельгии и Италии. 5 лет жил в Нью-Йорке и перебивался случайными заработками, в том числе работал официантом. По возвращении на Гаити открыл там пекарню, занимался общественной деятельностью и благотворительностью. Приваль, в частности, бесплатно поставлял хлеб в детский приют монахов-салезианцев, общину которых возглавлял священник Жан-Бертран Аристид. В 1990 году Аристид был избран президентом Гаити, а Приваль стал премьер-министром. Однако в октябре 1991 года обоим пришлось покинуть остров после военного переворота. Спустя 5 лет Приваль стал президентом, всего вторым демократически избранным главой государства за всю 200-летнюю историю независимого Гаити. И вторым же остававшимся в должности весь 5-летний срок до конца. На долю Приваля выпало проведение непопулярных, но необходимых экономических реформ. В первую очередь приватизация госсобственности. Контролируемая оппозицией парламент вступил в острую конфронтацию с президентом. В конце концов, Приваль распустил парламент и стал править посредством декретов. Вторично Рене Приваль был избран президентом в 2006 году. Выборы проходили в условиях присутствия международных миротворческих сил. Подсчет бюллетеней показал, что Приваль не набрал более половины голосов и необходим второй тур. Однако Приваль мобилизовал своих сторонников, которые вышли на улицы Порто-Пренса. Дело дошло до баррикад, поджогов и погромов. Спустя 2 дня Приваль объявил первоначальный результат фальсификации. Избирком заново пересчитал бюллетени и присудил победу в первом туре Привалю. Второе президентство Приваля отличалось высокой социальной напряженностью. Цены на продовольствие и товары первой необходимости росли. В апреле 2008 года в стране разразился голодный бунт. От разъяренной толпы президента защищали миротворцы ООН. В сентябре того же года на Гаити обрушился тропический ураган Айк. Но самым суровым испытанием для Приваля и всех гаитян стало катастрофическое землетрясение 12 января. Среди разрушенных зданий оказался и президентский дворец. Первое время о местонахождении Рене Приваля ничего не было известно. Полагали, что он и его жена погребены под руинами. Однако 13 января Приваль появился в аэропорту Порто-Пренса, где у него взял интервью корреспондент CNN Санджай Гупта.
Что вы делаете здесь, в аэропорту? Мой дворец разрушен. Я не могу жить во дворце и не могу жить в моем собственном доме, потому что он тоже разрушен. Где вы собираетесь провести эту ночь? Не знаю. Это потрясающе. Президент страны не знает, где он будет ночевать. Сейчас я думаю о том, как спасти людей.
Соединенные Штаты возглавили спасательные и гуманитарные операции на Гаити. На помощь пострадавшим выделено 100 миллионов долларов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Рене Гарсия.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе «Панорама бизнес-новостей за неделю», которую подготовил и представит экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Общий внешний долг России в 2009 году сократился на 2,1% и составил 469 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой суммы, 300 миллиардов долларов, приходится на задолженность компаний и предприятий, и чуть менее трети, 125 миллиардов, на банковский сектор страны. На долю государства приходится сегодня 6,5% всего российского внешнего долга, 30 миллиардов долларов. Чистый отток частного иностранного капитала из России в 2009 году, согласно оценке Центрального банка, составил 52 миллиарда 400 миллионов долларов, оказавшись выше официального прогноза, установленного на уровне 40 миллиардов. Вместе с тем, это в 2,5 раза меньше показателя 2008 года, когда отток капитала из страны превысил его приток почти на 133 миллиарда долларов. Продажи автомобилей в России в 2009 году сократились на 49% по сравнению с прошлым годом, до 1 466 тысяч единиц, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Объем производства автомобилей в России в 2009 году упал почти на 60%, примерно до 724 тысяч. В том числе, согласно предварительным данным компании ASM Holding, производство легковых автомобилей сократилось более чем на 59% и составило около 597 тысяч. Председатель правительства России подписал постановление о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Крас-Эйр». В соответствии с законом, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. В России в 2009 году было собрано 97 миллионов тонн зерна, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 10% меньше рекордного урожая прошлого года, составившего 108 миллионов тонн. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, за 11 дней января инфляция в России составила 0,7%, почти в два раза превысив показатель всего последнего месяца минувшего года. Сильнее всего за этот период подорожал сахар и водка на 1,4% и 1,1% соответственно, а также овощная продукция. Цены на капусту, например, выросли в начале года более чем на 6%, а на лук почти на 5%. Тем не менее, как считают эксперты, такая ситуация вполне традиционна для января. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Сезонный всплеск инфляции вообще характерен для января в России. Если мы посмотрим на прошлый год, то в январе прошлого года инфляция составила 2,4%. Ну и в среднем ниже 2% она редко в этом месяце опускалась. Причина этого связана с сезонными факторами, прежде всего с тем, что традиционно у нас в декабре происходит пик бюджетных расходов. Так было и в этом году. Кроме того, с 1 января повышаются регулируемые тарифы единовременно. Ну, еще можно, наверное, добавить и такой момент, как длительные новогодние праздники, бонусы перед праздниками, допустим, это было больше характерно для предыдущих лет, но все равно там сезон подарков и так далее.
Схожая точка зрения и у заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова.
Основных факторов, пожалуй, можно выделить три. Во-первых, это рост бюджетных расходов в декабре, во-вторых, это выплата различных премий, бонусов, 13 зарплат, вот. Ну и в-третьих, у нас 1 января традиционно проводится индексация тарифов естественных монополий. Все это приводит к тому, что январский уровень инфляции все время очень высокий. В принципе, там за последние годы практически всегда выше 2%. Если взять прошлый год, то за первую декаду, например, инфляция была даже 0,8%, а не 0,7%, как в этом году. Поэтому, в общем, это, наверное, показатель не является репрезентативным для прогнозирования уровня инфляции в течение всего года.
Тем не менее, финансовые власти страны по-прежнему считают неконтролируемую инфляцию одной из главных опасностей наступившего года. Поэтому, как в конце декабря говорил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, правительству необходимо сделать все для сдерживания роста цен.
Риски упустить инфляцию тоже сохраняются. Инфляция в России, которая всегда была для нас проблемой, мы, в отличие от других стран, входили в кризис высокой инфляции, она остается риском для России.
Как это ни странно, однако независимые экономисты настроены более оптимистично. Их прогнозы основываются сейчас на том, что в 2010 году сама ситуация в российской экономике не даст поводов для заметного увеличения инфляции по сравнению с 2009 годом. Аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Пока ситуация в экономике будет действовать в сторону замедления роста цен. Собственно, и в прошлом году именно снижение экономической активности и сокращение потребительского инвестиционного спроса привело к тому, что инфляция существенно замедлилась. Это было 8,8%, при том, что за предыдущие годы снизить ее там ниже 10% было практически невозможно. В этом году правительство ожидает максимум 7,5% инфляции. И, в принципе, на мой взгляд, это возможно. Просто низкий спрос, отсутствие уверенного восстановления экономики, оно приводит к тому, что повышать цены становится тяжело.
Аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов также не видит особых причин для более значительного, чем ожидает правительство, роста потребительских цен.
Во-первых, стоит отметить, наверное, то, что у нас в этом году достаточно скромная индексация тарифов, в принципе, что факт позитивный с точки зрения инфляции. Поэтому единственное, что может быть, на мой взгляд, способно разогнать инфляцию в этом году, это, наверное, резкий рост потребительского спроса. Но опять-таки, резкий рост потребительского спроса, он может быть только следствием какого-то резкого экономического подъема, чего пока, в принципе, не ожидается. Поэтому, на мой взгляд, в общем, таких факторов резкого увеличения инфляционного давления, например, во втором полугодии, пока нет. Поэтому очень велика вероятность того, что мы получим инфляцию там на процент или более, даже ниже, чем она была в прошлом году.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2010 года инфляция в стране окажется на прогнозируемом правительством уровне, то есть от 7 до 7,5%. В отличие от правительства, прогноз Центрального банка по инфляции на текущий год еще более оптимистичный – от 6 до 7%.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. На Украине идет голосование на выборах президента. Более 30 тысяч избирательных участков будут работать до 20 часов по местному времени. В Москве арестован следователь по особо важным делам прокуратуры по подозрению во взяточничестве. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. В афганской провинции Гельмент военнослужащие НАТО застрелили местного жителя. Министр обороны Израиля Эхуд Барак проводит сегодня переговоры в Анкаре со своим турецким коллегой, а также с министром иностранных дел Турции. Бывший премьер Ирака объявил о создании светской коалиции, которая будет участвовать в парламентских выборах в марте. Тегеран ввел временный запрет на посещение иранскими паломниками святых мест ислама в Саудовской Аравии. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Воскресную программу «Время свободы» продолжает постоянная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – снег. Нынешней зимой впервые за много лет сводки новостей не обходятся без упоминаний об этом погодном явлении и связанных с ним проблемах. Россия не исключение, но есть страны, совсем уж отвыкшие от отрицательных температур. И вот в понедельник наш коллега Андрей Шары сообщил.
Сильнейший снегопад стал причиной транспортного хаоса в Европе. На занесенных снегом дорогах образовались многокилометровые пробки. Во многих аэропортах и на железнодорожных станциях отменяются или откладываются рейсы.
В языках коренных народов Севера есть многие десятки слов для наименования снега. Они обозначают тончайшие градации свежести, пушистости и прочих качеств. Русский язык ограничился более скромным набором. Порывшись в памяти и словарях, я нашла только «порошу» и «наст». С некоторой натяжкой к ним можно добавить «изморось» и «иней». Вот, собственно, и все. Зато осмысленный языком все виды снежных ветров – поземка, метелица, метель, вьюга, пурга, буран. И это только в литературном языке. А ведь есть еще и говоры. О них попросим рассказать Леонида Касаткина, руководителя отдела диалектологии Института русского языка РАН.
Вот слово «погода». В литературном языке оно обязательно требует определения. Нельзя сказать «сегодня погода». Надо добавить «хорошая погода» или «дождливая погода». Но в русских говорах вполне можно так сказать «сегодня погода». Но при этом в разных местах под этим поймут разное. Пушкин написал «сижу у моря, жду погоды, ловлю ветрила кораблей». Это какой же он ждал погоды, сидя у моря?
Хороший, наверное.
Нет, он ждал ветреной погоды. Ветра, который бы наполнил паруса кораблей. Именно такое значение у слова «погода» в северо-западных говорах, и в том числе в псковских, где у Пушкина было имение. «Погода» там значит «ветер». Из таких говоров и выражение «подула погода, натягай паруса». А вот в юго-западных говорах, в Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях, слово «погода» значит «хорошая, ясная погода». Отсюда «погожий день», но во многих говорах слово «погода» связано со значением «плохая, ненастная погода». А в некоторых говорах «погода» — это «снег».
Снег?
Да, снег просто. Там скажут «сегодня погоды навалило, ни пройти, ни проехать». В некоторых говорах погода не просто снег, а снег с ветром. В литературном языке, как вы только что сказали, это могут быть слова «вьюга», а в некоторых говорах говорят «вьюга», или «метель», «метелица», «пурга». В некоторых говорах в этом значении, значение вот «метель», «пурга», употребляют слово «падера». Говорят «суметы», то есть «сугробы», «как наметет во время падера, не пройдешь». Или, как поется в одной из песен,
как по бурям и по падерам, по тяжким темным заметелицам зимний снег с меня да не стаивал. Ну, вот так скажут во многих северных и сибирских говорах. Но в некоторых говорах падера – это поземка, когда ветер поднимает лежащий на земле и падающий сверху снег и несет его. И вот говорят, ехали мы, застигла нас падера, сверху ту снегу не было, а с земли то подняло его, так глаза и заслепило. А в томских говорах есть слово «пуджа» или «пуджа» или «пуджа». Это заимствование из селькупского языка. Это мягкий, рыхлый снег.
Вместе с Леонидом Касаткиным восхитимся богатством русских диалектов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжаем программу «Время свободы». Украина перед выбором. Борьба с террористами в Йемене. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Накануне президентских выборов на Украине Ньюсвик анализирует политическую ситуацию через 5 лет после оранжевой революции. Россия приложила немало усилий для провала оранжевой коалиции, используя такие рычаги, как энергетика и сепаратизм. Способствовали этому жадность и близорукость самих украинских политиков. Однако изменения, произошедшие на Украине за эти годы, выразились в становлении нового национального самосознания. Люди, получившие опыт личного участия в политическом процессе, считают себя вправе сами решать свою судьбу. Опросы общественного мнения показывают рост симпатий по отношению к России. В то же время 2/3 населения называют себя европейцами. Только 30% украинцев поддерживают демократические изменения в стране. А за капиталистический путь развития высказались 36%.
Подлинным уроком прошедших 5 лет стало осознание того, что никто не сможет руководить Украиной извне. Об этом свидетельствует как опыт Януковича, сделавшего ставку на Восток, так и неудача Ющенко, ориентировавшегося на Запад. Украине нужен сбалансированный подход. Дружественные отношения с обеими сторонами станут залогом ее процветания и безопасности. После оранжевой революции произошла переоценка ценностей. Более 60% украинцев надеются вступить в Европейский Союз и не обращаются к России за поддержкой и защитой. И это неплохой результат для неудавшейся революции. Победителем предстоящих выборов станет не Россия и не Соединенные Штаты, а сама Украина, считает Ньюсвик.
Информация о том, что нигериец, пытавшийся взорвать самолет, летевший в Детройт, был связан с Аль-Каидой в Йемене, привлекла внимание к этой стране как к возможной новой базе для террористических нападений, пишет Time. Йемен – самая бедная страна в регионе со сложнейшими внутренними проблемами, от угрозы раскола до истощающихся запасов воды и нефти. Президент Али Абдулла Салех, хоть и считается союзником Соединенных Штатов, не является сильным лидером. Социальные и экономические проблемы создали вакуум, которым воспользовалась Аль-Каида, объединившись с саудовской группировкой и сформировав Аль-Каиду Арабского полуострова. Эксперты опасаются, что террористы объединятся с сомалийскими пиратами и смогут достигнуть Суэцкого канала или напасть на Саудовскую Аравию и другие страны региона. Американская администрация увеличила финансирование антитеррористических операций в Йемене с 5 миллионов долларов в 2006 году до 67 миллионов в 2009, а также направила в страну военных специалистов.
По мнению экспертов, американцам не следует возлагать слишком большие надежды на успех антитеррористических действий в Йемене, особенно учитывая коррумпированность местной бюрократии. Ситуация в стране близка к критической. Она срочно нуждается в экономических и политических реформах. Проблемы Йемена на самом деле неразрешимы. Можно только смягчить удар и увеличить шанс страны пережить то, что надвигается – крах государства. И тогда можно надеяться избежать катастрофы, хотя последствия все равно будут ужасны. Приводит Time мнение эксперта из фонда Карнеги.
Как предотвратить террористические нападения, подобные недавней попытке взрыва самолета? Многие американцы и вашингтонские чиновники считают, что лучше принять более жесткие меры, чем недооценить опасность. Редактор Newsweek Фарид Закария считает, что такой подход неверен и призывает не паниковать. Аль-Каида сейчас гораздо слабее, чем раньше, когда ее четко спланированные и скоординированные акции завершались успешно. Миссия нигерийцев убийца Абдул-Муталаба провалилась. Но Аль-Каида добилась главной цели – смятения среди американцев. По мнению автора, неудачи службы внутренней безопасности США следует анализировать так же, как это происходит при авиакатастрофах, когда эксперты методично и дотошно выясняют, что именно произошло, и дают соответствующие рекомендации. Вторая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Нашу программу завершает рубрика «Моя неделя». С Ольгой Неделиной, президентом гильдии автомобильных журналистов, беседует Вероника Баде.
Ольга, скажите, пожалуйста, как у вас прошла неделя?
Неделя прошла замечательно. Год тигра принес много подарков.
Каких?
Ну, несмотря на то, что все еще продолжали праздновать, у нас ряд партнеров, связанных с нашими проектами, предложили очень хорошие решения, варианты, ну и, естественно, финансы.
Что еще интересного происходило вот в сфере, связанной с автомобилями на этой неделе?
К сожалению, снег, как всегда у нас в Москве, выпадает неожиданно. Люди боролись с погодой, с состоянием на дорогах. Праздники немножечко сгладили ситуацию, потому что автомобилистов было не так много. Но нам, тем не менее, пришлось, конечно, все равно разбираться с нашими членами организации, помогать им, подключать правозащитников, потому что, тем не менее, совсем не исчезли сложности на дорогах.
А какими еще вопросами ваша гильдия автомобильных журналистов занимается?
У нас сама программа национальной поддержки и помощи, она включает в себя несколько направлений. Это правозащитная помощь, естественно, техническая поддержка, там, эвакуация, техпомощь. И сейчас вот очень хорошее направление. Мы год приложили много усилий, разворачивали программу строительства кемпингов по России. У нас, к сожалению, кемпинги, в общем-то, не очень в большом количестве присутствуют. А точнее сказать, их практически нет, кемпингов, соответствующих международным стандартам. И у нас гильдия приобрела машины, известные дома на колесах под названием «Кемперы». И мы заключили ряд партнерских соглашений по обслуживанию наших членов и партнеров в сфере развития вот программы автотуризма.
Вот на минувшей неделе были озвучены российскими властями некоторые положения по поводу программы утилизации старых автомобилей. Как вы к этому начинанию относитесь?
Ну, к этому начинанию мы, конечно, всегда положительно относились, потому что эту программу, известная ситуация в мире, тем, что и эти программы помогли мировому автопрому, в частности в Европе, поднять продажи. Ну, по крайней мере, рост продаж был. Если бы эта программа у нас в России также действовала, как это происходит за рубежом, то, конечно, ситуация, возможно, с нашим российским автопромом была бы, может быть, чуть-чуть получше. К сожалению, программа автоутилизации, она должна быть все-таки связана еще и с развитием автопрома, потому что когда люди сдают старый хлам, им предлагают купить машину отечественного производства, все-таки хотелось бы, чтобы машина отечественного производства соответствовала международным стандартам. В первую очередь, в части безопасности.
С Ольгой Неделиной, президентом гильдии автомобильных журналистов, беседовала моя коллега Вероника Баде. С 17 на 18 января в 0 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» специальная программа «Выборы президента Украины». Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», мнения политиков, комментарии экспертов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 18 января в 8 часов 7 минут по московскому времени. Сразу по окончанию нашей программы в 16 часов после выпуска новостей в эфире передача «Мифы и репутации». Мы знали Петра Вайля, и у всех был свой Вайль. Ведет программу Иван Толстой, первый раз в эфире в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Костуров. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь Гаити.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в
хакеры пытались взломать электронную почту правозащитников.
Уже 11% избирателей написали заявление о голосовании.
Милиция помощи оказать не смогла, и земледелец пошел.
Свободный мать. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».